Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Яна Качкаева, здравствуйте. В субботу на канале «Домашний» не вышла программа «В круге света». Светлана Сорокина и Алексей Венедиктов успели провести 4 выпуска, к которым многие зрители так и не успели привыкнуть. Телевизионные проекты создания эфирные и часто недолговечные. Но здесь случай особый. Даже по телевизионным меркам жизнь передачи оказалась слишком короткой. Да, с одной стороны, 2 первых выпуска «В круге света» действительно выглядели полуфабрикатом, но с другой в гости сразу же заглянули министр Фурсенко, писательница Толстая, актер Джигарханян. Продюсеры явно не волновались, зная телевизионное правило. У программы, особенно в прямом эфире, должен быть разбег, а ведущие должны размяться. Вот как всего неделю назад, 11 сентября, мы с Александром Роднянским говорили о программе «В круге света». А канал «Домашний», у которого в этом году появился такой слоган, да, канал «Про жизнь», вы его расширили. И в прямом вечернем эфире, вот уже вторую неделю, вернувшаяся Светлана Сорокина с Венедиктовым, наконец, в красивой студии.
Со второй недели, обращаю внимание.
Да, со второй недели, с большим количеством камер, наконец, да.
Да.
Заговорили, вдруг заговорили про Кондопогу. Косвенно, конечно, но гости не могли ее не упомянуть. Это к разговору о том, что вы всегда чурались всяких политических разговоров, прямых эфиров. Вы поняли, что больше не говорить нельзя? Надо дать эту возможность?
Нет, я на самом деле считаю, что на «Домашнем» политические разговоры не нужны и не могут быть.
Про суд присяжных это какой разговор? Про жизнь?
Подождите, это, конечно же, про жизнь. Конечно же, про жизнь и про обстоятельства, которые так или иначе влияют на жизнь каждого конкретного человека. Но при всем при этом в жизни существует как бы и социальное измерение. Это не политическое, это социальное измерение. И в социальном измерении важны, возможно, разговоры о школе, о образовании, как это, собственно, произошло в первой программе Светланы Сорокиной и Алексея Венедиктова. И важен разговор, вероятно, важен о суде присяжных в России. В любом случае, принципиально для канала «Домашний», который, в отличие от СТС, как я сказал, реалистическая версия нашего послания о возможности изменения жизни к лучшему. Для этого канала важно и социальное, вот особенно для России. Мы не можем ограничиться таким глянцевой картинкой сегодняшней жизни. И даже очень вкусные и интересные кулинарные шоу не ответят нам на вопрос о том, как в России изменить жизнь, вот технологию жизни, ее пространство. Пространство жизни каждой семьи изменить к лучшему.
Из этих слов Роднянского очевидно, что в минувший понедельник еще ничего не предвещало закрытие программы. Но через сутки ведущие Венедиктов и Сорокина узнали, что у них плохие цифры, неизвестные гости и неправильные темы. Поэтому в ближайшую субботу программа не выйдет и может быть отправлена на доработку. С Александром Роднянским не было связи 2 дня. Не снизошел он до звонка Сорокина и Венедиктову. В четверг через «Интерфакс» Роднянский ответил так, как будто срочно и грубо рубил концы.
Первые выпуски показали, что «В круге света» пока не совсем соответствует тому уровню и амбициям, которые ставит перед собой «Домашний». Программа не выглядела убедительной и не собирала те цифры, которые нужны каналу. Это другая целевая аудитория. Но, в принципе, если программа будет доработана, она снова может появиться в эфире. Если люди готовы заниматься тем, чем мы, и разделяют наши взгляды на телевидение, семейные ценности, ценности частной жизни, то пожалуйста. Если у них другой подход, то тогда это не с нами.
По сведениям газеты «Коммерсант», тема суда присяжных, присутствие в эфире литературоведа Мариэтты Чудаковой, упоминание о делах Ульмана, Буданова, о Кондопоге и утверждение, что ФСБ нагло вмешалось в формирование суда присяжных, вызвало серьезное недовольство ряда акционеров СТС Медиа, в частности Альфа-Групп. Как утверждают источники издания, именно их реакция и определила судьбу программы. В эфир она, похоже, больше не выйдет. Трудно поверить, что опытный и почитаемый за человека талантливый менеджер Роднянский так сильно просчитался и напрасно больше года уговаривал Сорокину вести программу на «Домашнем». Не просто представить, что 11 сентября тема суда присяжных для него еще укладывалась в социальное измерение канала «Домашний», а 14-го Венедиктов с Сорокиной превратились практически во врагов. По сути, так ведь можно интерпретировать его комментарий: «Если не с нами, то тогда против нас». Конечно, он не считает закрытие программы «В круге света» своим продюсерским провалом. Конечно, он наотрез отказывается признать, что ему приказали закрыть программу. По большому счету, закрыть всего лишь за потенциал. Ну, вот такой вот сюжет. Телевизионная судьба причудлива, как известно. Сорокину выключили на домашнем, но в минувшую субботу включили на первом. Вышел первый фильм.
В воскресенье, да. Здравствуйте.
Да. Сейчас я скажу, что Светлана здесь, поэтому была такая длинная преамбула тем, кто не видел программу «В кругу света», но много уже спрашивал про нее. То есть Светлана Сорокина в студии. Говорить мы будем о причудливости нынешнего телевидения. И вы можете задавать нам вопрос, реагировать. В Москве пейджер 96143, в Петербурге 053. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Ну и вот, чтобы закрыть уже этот сюжет с домашним, страсти за неделю улеглись. Что все-таки в сухом остатке для вас?
В сухом остатке для меня, конечно, даже не закрытие этой программы скоропалительное. Хотя, в виде двух, именно в течение года, и, Ань, да, знаешь прекрасно, что я говорила как раз Роднянскому, что я не очень себя вижу на этом канале, что я не очень понимаю, как можно говорить на какие-то темы о жизни и не заступать за там меловую черту, как можно ограничивать себя в том, в этом. Но кончилось тем, что он предложил что-то невероятное. Он предложил прямой эфир одновременно на телевидении и на радио. Такого нет, давно нет уже. Я отвыкла уже от прямого эфира. Он предложил работать вместе с Алексеем Венедиктовым, моим уважаемым коллегой. Он предложил брать темы практически по своему усмотрению, но желательно, чтобы это имело отношение к этим самым частным ценностям. Он предложил нам приглашать гостей в рамках разумного, тех, которых мы сочтем возможным. И я была поражена таким предложением, и в результате согласилась попробовать, хотя сразу скажу, подозревала, что это может долго не продлиться. И мы с Алексеем уже, по-моему, как раз перед судом присяжных, перед этой темой, перед этой программой, мы с ним как-то переглянулись, помню, посмотрев на Мариэту Амаровну Чудакову, которая сидела рядом, и Лёшка мне говорит, слушай, говорит, по-моему, как-то немножко нас уже несет куда-то. Вот. А одна из редакторов мне сказала, что на пульте, когда слушали какой-то у нас еще чуть не первый эфир, где мы просто вот слово какое-то произнесли, вдруг сказал, ну вот политика. То есть все как-то так запуганы, видимо, застращались этой самой политики, что уже боятся всего. Но неважно, я глубоко убеждена, что невозможно говорить о жизни и не заступать на какие-то темы. Вообще невозможно себя цензурировать в разговоре, в мысли, в ощущении от происходящего вокруг тебя. Я это не понимаю, и я думаю, что Александр Ефимович должен был иметь в виду, что ни я, ни Алексей Венедиктов не сможем контролировать и цензурировать себя по ходу разговора.
Ну хорошо, Свет, вы ведь знаете некоторых из акционеров СТС-медиа, я знаю, что у вас добрые отношения с некоторыми из менеджеров. Наверное, они, может быть, вам звонили, или вы бы звонили. Даже если это было, в общем, не это важно, что они вам сказали или что вы у них спрашивали. По вашему ощущению, откуда страх-то такой? Чего ж такого вы там сказали?
Мы ничего не сказали. Это вот абсолютно солидарно с тем, что, наверное, за потенциал. Я думаю, что сочетание прямого эфира, звонков в студию, голосований, гостей, которых тоже не коротишь и не предупредишь, да, даже если можно с нами о чем-то уговориться на берегу. И вот все это сочетание, оно показалось, ну, безумно опасным. Хотя всего лишь на домашнем и на «Эхе Москвы», где так или иначе такие разговоры постоянно происходят. Но понятно, что случай что, и этот прямой эфир с приплюсованным телевидением, пусть даже телеканалом «Домашний», еще совершенно не раскрученным, вот это все показалось опасной смесью. Да? И я, конечно, знаете, дело даже не в этом. Уже можно говорить об этом, говорить, мы про это уже 100 раз сказали. У меня главное мое какое-то разочарование именно человеческое. Я как-то очень расстроилась за Александра Ефимовича. Я к нему очень хорошо относилась. Он мне казался талантливым, немножко из другого теста слепленным, каким-то немножко другим на фоне других там медианачальников. Не в обиду им будет сказано, у них всех свои достоинства. Но мне Роднянский был интересен. Интересен, мне казалось, что он немножко другой. И вдруг вот это такое человеческое разочарование, знаете, чем даже? Не тем, что он там нас закрыл, не закрыл. Бывают обстоятельства, что, бывает, да. Меня расстроило то, что он, не позвонил нам, с Алексеем, ни мне, ни ему не позвонил. И мы не смогли до него дозвониться, потому что я пыталась это сделать. Мне хотелось объясниться, особенно после того, как появилось его вот это заявление Интерфаксу. Даже если ему кто-то звонил или что-то сказали, даже если это было какое-то вынужденное решение, в формулировках он был волен сам. И формулировать так, как он это сделал, это, я считаю, не буду говорить, как я это определяю. Получается, что до уровня телеканала «Домашний», чьи рейтинги в принципе в рамках погрешности телеизмерений, так вот до этого уровня не дотягивает тот же Джигарханян, та же Таня Толстая, тот же министр Фурсенко и несколько других не самых плохих людей, не самых глупых, которые приходили к нам с Алексеем в эти эфиры. Я считаю, что он в каком-то смысле оскорбил всех нас до кучи. Вот, и мог бы объясниться до или после, но так и не нашел ни желания, ни возможности это сделать. Вот это мое большое разочарование. Еще, знаете, если позволите, еще буквально минуту, чтобы завершить эту тему. Вот я обратила внимание на то, что еще в том эфире, который был процитирован, прошлый понедельник. Там, насколько я помню, была цитата из Мираба Мамардашвили.
Была, мы даже это вынимали на сайт
радио.
Да, вот
я обратила внимание.
С цитатой, которую вспоминал Александр Роднянский.
Да, и он сказал, что он слушал его лекции, и цитата выглядела так, что невозможно вложить большой мир в маленькие головы. И дальше он как-то очень расширительно применил эту цитату, которую, как я и подозревала, вырвана из контекста, да, она была там о марксизме, а он ее применил именно к тому, что не обязательно вот весь этот огромный мир вкладывать в головы той, положим, целевой аудитории, которая является аудиторией канала «Домашний», что есть некие ценности, которые нужно вот там пропагандировать, и вот отталкиваясь от этой цитаты. И меня почему-то это зацепило, потому что я не была слушателем Мираба Константиновича, мне не повезло. Я пыталась читать и читала очень, неважно, законспектированные, изложенные письменные его лекции, это, конечно, не то, но мне повезло, и я общалась с людьми, которые его прекрасно знали, не только по лекциям, но и по жизни. И мне показалась вот эта цитата в своей такой универсальной законченности, нельзя вложить большой мир в маленькие головы, она мне показалась немножко какой-то бедноватой и циничной, что ли, для Мираба. Дело в том, что Мираб не был писателем, он лекции читал, и он не был циником. Потому что если считаешь, что нельзя вложить большой мир в маленькие головы и продолжаешь читать лекции, то значит ты циник. А Мираб Константинович таким не был. И он продолжал упорно свой громадный мир философов вкладывать часто в первобытные головы. А почему? А потому что он был глубоко убежден, что все начинается, в том числе и в движении человеческой мысли, все начинается с удивления. Причем удивляться нужно не тому, что чего-то нет, совести, правды, любви, а удивляться нужно тому, что это все-таки есть. Есть любовь, совесть, есть чувство собственного достоинства, есть понятие солидарности, есть понятие ответственности за свое слово. И именно люди, которые, на взгляд Мираба, вот именно те люди, которые не потеряли чувство собственного достоинства и не делают сегодня одно, завтра другое, и составляют те острова стабильности в том, как он говорил, компоте, в который мы вдряпались. Это его слова. Компот, в который мы вдряпались. Это хаос. И в этом хаосе только люди самодостаточные и не прогибающиеся под каждую ситуацию и знающие, что такое чувство собственного достоинства, вот они и составляют эти острова стабильности. Я к чему так взволнованно об этом говорю? Потому что Александр Ефимович упомянул Мираба Константиновича. Так вот, мое глубокое убеждение, что, конечно же, у такого замечательного большого философа, как Мираб Константинович, среди его учеников были те, кто его слышали, и те, кто удивлялись и развивали свои маленькие головы, а были те, кому эти лекции прошли зря. Мне кажется, вот в голову Роднянского, к сожалению, мало что изучение Мираба Мардашвили запало. Извините.
Светлана Сорокина в программе «Смотрим телевизор». Мы продолжим буквально через несколько секунд.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. То, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Смотрим телевизор в эфире «Радио Свобода». Со мной в студии телевизионная ведущая Светлана Сорокина. В воскресенье вышел фильм «Русские» на Первом канале. В субботу не вышла программа «В круге света». И мы эту тему, в общем, уже закончили. И не будем, наверное, к ней возвращаться. Хотя, если вы будете об этом спрашивать, разумеется, ответим. А у меня вот ведь какая заковыка, Свет, и мы вернемся к тому проекту, о котором я больше всего хочу с вами поговорить, о благотворительном. Но прежде чем будем говорить о нем, меня вот что интересует. Как вы полагаете, сколько еще времени мы будем говорить о том, что все, что не нравится кому-то, это все не нравится зрителям? Вы посмотрите, Роднянский говорит, что вы не попали в целевую аудиторию. Лесин, помнится, закрывал ТВС по просьбам зрителей. Недавний опрос Левады, вот буквально 17-го, что ли, числа, констатирует, что число россиян, уверенных, что они лично на что-нибудь влияют, ограничивается 1%. То есть четверть вообще считает, что участвовать в общественной жизни бессмысленно. Поэтому я пытаюсь понять, собственно, менеджеры не берут ли на себя слишком большую ответственность, телевизионные менеджеры, вот таким образом прикрывая свои решения. Это чем обернется для телевидения?
Для телевидения или для общества?
Ну, ведь телевидение так или иначе зеркало.
Я
или
не
уже
знаю,
нет.
Здесь,
или нет,
уже не зеркало. Не, уже не зеркало, конечно, совсем не зеркало. И показывают именно рейтинги, а не доли, что огромное количество людей уже отвернулось, в принципе, от телевидения.
Но, тем не менее, там 36 доля у танцев.
Доля, да, но не рейтинг. Рейтинги уменьшились у всех, поэтому смотрение, в принципе, уменьшилось, да. Не будем объясняться, что такое там рейтинг, что такое доля. Но я про другое хочу сказать. Дело в том, что все живут какими-то краткосрочными задачами очень, очень краткосрочными. К сожалению, нет ощущения большого куска времени, нет ощущения вот этой самой стабильности, в том числе, там, не знаю, своей карьеры, своей судьбы. И есть ощущение, что нужно сегодня сиюминутно решать конкретную задачу. И решать ее любым путем. Таким, каким только возможно. Нащупывается все, что имеет какой-то спрос. На одном канале это абсолютно криминальная, да, история. На других это концерты, юмористические каналы, фильмы. А если документальное кино, то, к сожалению, уже тоже довольно пожелтевшее. Интересуют только какие-то подробности, там, не знаю, личной жизни или драматические коллизии из жизни известных людей. Поэтому и это действительно огромное количество именно этого продукта появилось. Решаются сиюминутные задачи, не задачи на будущее, а сиюминутные, то, что сегодня имеет спрос. Но к этому, к сожалению, уже приучили. И здесь я не знаю, что первично, что вторично. Вот этот спор уже довольно бессмысленен, потому что, что называется, с уходом из зала тех и этих, как когда-то в давней своей вещи говорил Михаил Михайлович
Жванецкий,
да. С уходом из зала и тех и этих как-то все сравнялось, да, и как-то все примирились. Поэтому, к сожалению, в каком-то смысле можно сказать, что моя, может быть, и ваша целевая аудитория от экранов уже ушла. И в этом смысле мы, конечно, будем стабильно не попадать в интерес и потребности тех, кто остался у экранов.
Дело даже уже и не в экране, потому что вот эта история с этой вашей программой, опять же, дело не в программе, дело в теме. Я просто открыла учебник, это про суд присяжных, я открыла учебник для 7 класса по граждановедению. А вы в средней школе нынче, Там большая глава в середине про суд присяжных.
Конечно.
Про Александра Второго, про то, что, чего у нас, почему их открыли сейчас,
это история.
Что с этим происходит.
Это составная часть жизни общества. Большинство из нас так или иначе раз в жизни достолкнутся с чем-то, что связано с теми же судами. Или попадут в присяжные. Почему же мы к этому все время не готовы?
Не говоря о том, что человек бесконечно сталкивается с этой самой властью и...
С правозащитой. Щитой. Именно в смысле, что ты должен уметь защищать свои собственные права, и щадить, и защищать права другого человека. Это абсолютно жизненная тема. Она входит в круг ценностей.
Абсолютно. Я не понимаю, как можно пропагандировать идею дома. И об этом я уже не один раз говорила.
Это опять какая-то гламурная история. Это опять просветленный экран.
Ребенок пришел и спрашивает про это. Или там
конечно,
вот знает,
конечно.
Что
а почему же не
сосед, например, выселен из квартиры, потому что нормально не оформлены были документы и так далее. Ну-ка, это же происходит рядом.
Да это постоянно происходит. И почему мы все время говорим, а я не знал, а я не понимал, а я не умею? Господа, пора знать, уметь и понимать. В конце концов, если бы мы с Алексеем даже своими там темами вполне какими-то приглаженными и адаптированными для восприятия все равно кого-то чем-то удивили и заставили задуматься, мне кажется, это отправная точка для того, чтобы начать размышлять и об этом. Почему же нет?
Илье, я хочу сказать, который тут написал: уважаемая Светлана, ценя ваш профессионализм, предлагаю обдумать передачу по телевидению, чем лучше капитализм социализма. Ну, в общем, тема-то хорошая, только неизвестно,
если бы мы продолжили работать с Алексеем Алексеевичем, вполне возможно, взяли бы эти темы. На самом деле, вот если говорить о темах, которые мы там выбирали, как-то пытались, чтобы это были и социальные, и какие-то психологические темы. Вот я думаю, например, а если бы мы взяли тему, обязательно бы взяли там закон Божий, да, в школе. И что? Тут бы мы тоже исключительно ходили по кругу необходимости внедрения моральных ценностей в головы подрастающего поколения. Да разные бы, наверное, возникли вопросы. Разные. В том числе и острые сегодняшние вопросы. Тут много чего есть.
И все-таки, я не знаю, как вы себе отвечаете на вопрос, почему боится нынешняя элита? И чего она боится?
Ну, уже стало общим местом говорить насчет временности, да, временности.
Ну, не только ведь за собственные капиталы или собственное благополучие.
Знаете,
или
к сожалению, мне кажется, есть борьба именно за собственное благополучие, и за собственную стабильность, за собственные капиталы. И как можно дольшее продление этой ситуации. Вот еще и еще немножечко продлить. И потом, понимаете, тут сошлось столько интересов на самом деле. От самой верхушки до там каких-то рядовых и невысоких менеджеров этого дела, что, мне кажется, вот эту ситуацию пытаются продлить. Она для многих удобна, к сожалению. Она удобна. И население таким образом довольно манипулируемое. Другое дело, что опять надо будет какими-то изощренными методами поднимать для того, чтобы хотя бы дошли до выбранных участков. Хотя это ничего не значит. И народ приучили, что показывает опрос, 1% считает себя влияющим, да? Народ приучили к тому, что от него ничего не зависит. Но в какой-то момент надо будет, чтобы хотя бы картинка была, что люди идут на эти самые избирательные участки. И вот тут надо будет уже просто, не знаю, там, кан-кан плясать для того, чтобы заставить людей сходить. Потому что для чего это, непонятно. И все время вот ушибаемся обо что-нибудь. И начинается акция по привлечению народа населения на эти избирательные участки. И все время шарахает. И сами удивляются, а что ж такие пассивные? Будут объяснять, что нужно проявить гражданскую совесть и гражданскую ответственность и прийти. Хотя в промежутках между выборами отучают от этого всеми возможными способами.
Мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода. В час дня сразу после выпуска новостей слушайте передачу «Правосудие». Кто выплатит компенсацию за задержку рейса или потерю багажа? Можно ли выиграть в суде у авиакомпании? Как восстановить нарушенные права? Проведет эту передачу Марьяна Тарачешникова. Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам. В час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, это Анна Качкаева, программа «Смотрим телевизор». Сегодня со мной в московской студии Светлана Сорокина. Да. Вы можете задавать нам вопросы и писать на пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 053. Телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Мы со Светланой разговаривали, собственно, не только о том, что прекратил существование, недолгое существование программы «В круге света», но и о том, почему, собственно, такая вот опасливость разлилась по нынешнему эфиру, чего боятся все, и руководители, и люди, которые работают в эфире. Ну, в общем, как-то это мы для себя, конечно, определяем, хотя очень трудно сформулировать конкретные вещи.
Чужие смыслы.
Чужие смыслы, да. Люди, как правило, говорят, ну, мы же хотим работать, кормить семью и зарабатывать деньги. Тут очень сложно спорить, конечно же. А, значит, вот, но тем не менее наши дорогие слушатели стали реагировать и пишут приблизительно следующее. Несколько из соображений на пейджерах я вам, Светлана, сейчас читаю. Анна Ивановна. Дело совсем не в политике. Большой ошибкой было приглашение Венедиктова в программу «В круге света». Он не давал никому говорить, всех перебывал и заглушал, и устроилась передача «Хаос». Ну, мы как раз сказали, что там вы приноравливались друг к другу.
Во-первых, но... мы приноравливались. Во-вторых, я не считаю, что... Дело в том, что в этой передаче ведь и задумано было, может быть, еще не обмялось и не получилось, но задумано было, что мы с Венедиктовым не только и не столько ведущие, но и равноценные участники этого разговора. Это разговор на четверых или на троих, в зависимости от гостей, или в зависимости от того, я вместе с Лешей или там по отдельности мы работаем. Поэтому это был общий разговор, и мы с Алексеем, в силу уже, там, не знаю, возраста и какого-то житейского опыта и политического опыта в том числе, наверное, имеем право тоже на свою точку зрения.
Не говоришь о том, что Алексей-то был очень харизматичен в эфире, потому что, в отличие от очень ровных, аккуратных, очень универсальных нынешних молодых людей, под копирку почти всех слепленных, он с этой своей лохматостью...
С своим выражением лица,
да, главным был, образом. Да, да, был очень неожиданен. Николай Иванович, если бы в программу, пишет нам, «В круге света» не была приглашена Чудакова, то программу бы не закрыли, потому что там, где Чудакова, там везде конфликты, скандалы и даже экстремизм.
Я так не считаю. Я глубоко уже уважаю Мариэту Омаровну. Она из немногих людей, с которыми интересно и говорить, и общаться. Это человек с, вот уж действительно, с чувством собственного достоинства и своим представлением устойчивым о многих вещах. Это глубоко мной уважаемый человек.
Ну вот Владимир из Дмитрова говорит вам, Светлана, огромное спасибо за сострадание. Александр, напротив, пишет, что мы очень рады, от Александра, кто мы, она не написала, но, тем не менее, как всегда, пишет, мы очень рады, что этой передачи больше не будет, да.
А Ольга... Ну не смотри, не разыскивай среди многих каналов эту маленькую... Вообще, знаете, в чем дело? Я вот что подумала, ведь того бы не стоило и разговоров, какие-то четыре программы маленькие на каком-то канале «Домашний», который далеко не все принимают, видят и знают даже о нем. И ведь того бы не стоило, уже столько всего там. Но вот, наверное, интересен уже фарс, просто фарс. Потому что когда-то мы переживали развал того же старого НТВ, и это было событие, да? А сейчас, спустя
пять лет... А потом
лет,
у нас пошло по очереди.
Потом много чего было, да.
Йордана,
да, много потом чего было.
Парфенова,
да,
и так
да,
далее.
Да, да, много чего было, и закрывали и там ТВС и прочее. И вот сейчас уже дошли до вот этого вот крохотного, крохотной попытки на каком-то маленьком вот канале. И уже и тут прихлопнули. И это настолько симптоматично, наверное, поэтому и вызвало такую реакцию. И не более того... Не более того, очень симптоматично, как Витя Шендерович сказал, что гады хотели пробраться к народу под клетчатым пледом, по дивану.
Да, да, а дальше...
Народ на чеку.
Ольга, если она, имеется в виду вы, Светлана, такая принципиальная, почему же она сотрудничает с Первым каналом?
А вот здесь я снова вернусь к тому, с чего начала разговор, с Мирабом Мамардашвили. Я не циник. И я пытаюсь все равно разговаривать и общаться, и не опускаю руки, и не считаю, что дело бесполезное кому-то предложить удивиться. Я не считаю бесполезным. Если есть такая возможность на Первом канале, я воспользуюсь этой возможностью и постараюсь сделать в тех рамках, которые будут возможны. Надеюсь, все равно я не буду вести там, не знаю, криминальные хроники или рассказывать скандальные новости из чьей-то жизни.
Вот, кстати, уважаемый Светлана Сорокина, к вашему сведению, все порядочные люди, смотревшие ваши передачи, уже давно не включают телевизоры вообще. представитель района Сокольники Лариса Алексеевна.
Я соглашусь с вами. Я сама стала немного смотреть телевизор. К сожалению, это так, но, может быть, все-таки еще кто-то еще задержался.
Да. Дмитрий говорит, у Сорокина есть возможность возобновить передачу, если она согласится в ней петь, например, «Носики-курносики», «Девичья колхозная партия, наш рулевой», но если она запоет «Валенки», то ее опять закроют, потому что это будет русский экстремизм.
Но, который... Дмитрий, дело в том, что на этот счет уже много шутили, нам говорили, что, наверное, мы попали в целевую аудиторию и соответствовали формату «Домашнего» и его амбициям, если бы, например, Алексей вязал на спицах, а я вышивала крестиком во время разговора, и предлагали бы что-то похожее делать нашим гостям. Может быть, это больше бы соответствовало.
Да.
Уже шутились на эту тему, даже не буду.
Да. Владимир, Московская область, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да, да. У меня вот вопрос к Светлане, значит, такой. Как вы относитесь? Ну да, у меня, вернее, сначала будет как бы реплика, а потом вопрос. А вот судьба творчества, судьба Светланы Сорокиной похожа на песню Высоцкого про голую правду. Вот. А теперь вот вопрос. Как вы относитесь к художественной стилизации документального кино? Почему? Потому что многие люди, которые берутся за это, иногда могут это фальсифицировать. Спасибо.
Угу. Видимо, уже начали... То есть теперь вас уже ассоциируют с проектом «Русский», что понятно. И это не... заявлено как документальное кино, но вопрос очень-очень важный.
На самом деле, если говорить о проекте «Русский», сначала скажу два слова, если такой отсыл есть. Да? Дело в том, что я сразу хочу сказать, хотя по привычке там тот же канал и вы, зрители, там ассоциируете более-менее известного ведущего с тем проектом, в котором он работает. На самом деле, эта работа была сделана и без меня, и до меня. Это работа Валерии Широковой, моей коллеги, и Михаила Гринева, которые там 2 года буквально снимали эти истории по всему миру. Это 2 сериала параллельно снималось, «Династии» и «Русские». И я к этому проекту присоединилась на самом последнем этапе, когда ушла с Первого канала осенью, и приключилось так, что на этом проекте «Русские» не смогла работать та ведущая, которую они сначала имели в виду, и они пригласили меня. Просто так совпало, я была без работы, а мои коллеги лишились той ведущей, которую там имели в виду, актрисы. И в результате пригласили меня. Поэтому не ездила я по этим странам, и, в общем, не очень имею отношения и к сценарию. Я только писала какие-то свои тексты, обвязки, и немножко редактировала те тексты, которые мне предлагались. Поэтому я уже на самом последнем этапе участвовала в снятом уже полностью фильме. Не могу ответить за там его полностью содержание, сценарий и прочее. Но другое дело, что, разумеется, это никакая не... Это исключительно документальное кино, это никакая не экранизация чего-то. Это именно документальное кино, поскольку мы с коллегами как раз... понимаем документальное кино как именно правдивое изложение того, что есть, а не экранизацию чего-то придуманного. Это чисто настоящие правдивые истории. Вот за это можно ручаться. А как я отношусь к тому, что... какой пример? Вот, Аня, может быть...
Пример такой. Очень часто при реконструкции или при воспроизведении архивных каких-то вещей авторы, упрощая или создавая такую драматургическую конструкцию для удобной усвояемости большого количества документальных проектов, да, потому что я не могу это назвать фильмами, передергивают фактуру, либо упрощают, либо не договаривают, иногда финалы переписывают. И уже не важно, какой архив подложили, какое свидетельство здесь есть. Главное, чтобы было быстренько, ладненько, живенько, чтобы там вот некоторая интрига была. И поэтому, конечно, все, что...
Я думаю, здесь как раз 3 причины, может быть, такой работы с историческим материалом. История у нас часто изнасилована бывает. Первая причина – это просто лень и нежелание долго копаться, верхоглядство и хватание того, что лежит на поверхности. Вторая причина – это, может быть, не знаю, там, недостаточная опытность, недостаточная образованность
Абсолютно.
Того.
Абсолютно. Поставленная на поток, да, это да, главным да. образом.
В сочетании с первой причиной дает экономику. только результат. Ну и третье, это именно подтасовка самого неприятного свойства, то, что, на мой взгляд, непростительно. Это человек понимает, что делает, и подтаскивает факты для вот этой самой большей смотрибельности. Либо для большей скандальности, либо для большей драматичности, для того самого рейтинга, о котором вот все время все думают. Поэтому вот мне вот третья причина кажется самой неприятной, потому что чаще всего именно она и выпирает, когда люди знают, что делают, и заблуждение их не случайно.
Константин из Москвы в эфире, здравствуйте.
Добрый день.
Да. Добрый день.
Уважаемые дамы, большое спасибо ведущей, что она пригласила такого талантливого человека, как Светлану. Ой. Это моя любимая ведущая.
Спасибо.
И хотелось бы пару вопросов Светлане задать.
Я слушаю вас.
Светлана, как вы относитесь к тому, что как вы не приходите на канал, то передачу закроют, то канал? Прям какая-то невезуха. Это так шутка. Вот. И второй, такой уже серьезный. Вам не кажется, что, как говорит, власть боится? По-моему, она ни черта не боится. Угу. Когда человек боится, он сидит и не высовывается. А тут, по-моему, люди не хотят не пущать. И это мне не нравится, и все. Сиди и делай, что тебе говорят. Что показывают, то и смотри. Не хочешь — переключи, не хочешь — выключи. Про это не говори, сами разберемся.
Спасибо, Константин. Спасибо, спасибо. Отвечая на первый вопрос, ну, я уж так не хотела такой бедоносицей выглядеть. Дело в том, что я понимаю, почему такое впечатление. Дело в том, что я работаю на телевидении очень давно. Я работаю больше 20 лет на телевидении, быстро время бежит. И, к счастью, наверное, все же, а не столько, к сожалению, попала на, ну, самую изломную эпоху. Мне достался большой кусок самой изломной такой вот истории в нашей стране. То есть я начинала работать в 86-м году. В этом году, действительно, 20 лет, как я впервые вышла в эфир. Начала в 86-м году, вот, ну, в перестройку. Да? А потом много чего было. Мы пережили развал страны, разные правления, огромное количество трагедий, много чего. И за это время, в принципе, я как раз подолгу поработала. Учитывая время, я довольно подолгу работала в разных там компаниях и передачах. Ну, например, там, я сначала работала несколько лет в Петербурге. Потом появилось вот новое интересное предложение. В 91-м году меня пригласили на только тогда создававшееся российское телевидение. Между прочим, я там работала 6,5 лет в программе «Вести». 6,5 лет. Я не знаю, кто столько лет там проработал в эфире, в новостях там, да, того же российского телевидения. Вот. А потом пришла на НТВ, где тоже мне посчастливилось. Я отработала 3 года на НТВ, на старом. И если бы не разгромили не только меня, да, но и всю компанию, и всех нас до кучи, то с удовольствием продолжала там работать и дальше, никуда бы не девалась. Ну, а дальше была череда, к сожалению, уже не неприятных таких историй, вполне продолжающих общую. Просто я давно работала, и много чего досталось мне в моей биографии. Можно огорчаться, потому что это лишает силы, часто настроения, и бываешь, какую-то усталость испытываешь. Но, с другой стороны, ну, есть что вспомнить. Второй вопрос был про то, что ни черта они не боятся. Ну, к сожалению, мне тоже кажется, что ни черта они не боятся на данный момент. И уж если чего боятся, то не нас с вами и не нашего свободомыслия. Как-то так слегонца прихлопывают, не сильно боясь чего-то, а просто для порядка. Вот что-то такое вот не в строю, да, вот что-то вот такое вот выдвинулось. Уж чего ж такого страшного могло произойти от того же канала «Домашний»? Ну, вот не по порядочек, неаккуратненько, знаете ли, поэтому и задвинули. Не очень они боятся, зачистили поляну. Но боюсь, что они зря не боятся. Возникнут те ситуации, те угрозы, которые они просто не просчитали.
Михаил вам пишет: программу можно бы сделать у нас в Питере, видимо, он питерец, если там еще не все занято в связи с выходом особенно канала на регионы. Ну, это пятый канал.
Ну, на самом деле, Анна, вот Анна Григорьевна, свидетель, меня приглашали и приглашают на питерское телевидение. Ну, просто так уже сложилось, что я уже 16 лет живу в Москве, честно говоря, и привыкла и полюбила этот город, и здесь уже у меня много много друзей, большой круг общения, и я пока что как-то не мыслю себе возвращения.
Сергей Павлович из Москвы в эфире, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу ответить, ну, прямо как бы по теме, конкретно. Эти две передачи, вот, которые были, вот, в «Круге света», вот, я, конечно, сообщаю свое мнение. Во-первых, было скучновато. Может быть, для какой-то аудитории страны там и были какие-то новые нюансы. Но вот я слушаю, например, «Эхо Москвы» уже 2 года внимательно. Для меня там абсолютно не было ничего нового. То есть домом на канале «Домашнее» совершенно не пахло. А пахло каким-то таким, как вам сказать, дискуссионным клубом какой-то некой малой, как бы неприметной партии. Здесь, естественно, вот, собственно, к Светлане у меня как бы никаких претензий нет, она вела себя в этих передачах прекрасно. Вот, но уже были в виде реплики.
Сергей, послушайте меня.
Да.
Скажите, пожалуйста, то есть вы считаете, что в итоге Роднянский прав? На этом канале такие программы просто не к лицу?
Знаете, я вам скажу, что, наверное, не совсем так. Сами темы, вот, в своем зачатке, они, конечно же, были интересны. И вообще, просто интерес, там, образование или там киноискусство.
Ага, это... то есть, все-таки на канале «Домашнем» могут быть такие,
конечно,
темы. Вы, как зритель, бы стали его
смотреть. Но сама подача, я немножко не договорил, она хромала. Почему? Потому что, наверное, все-таки господин Венедиктов, мы с ним иногда дискутируем на «Эхо Москвы», я там хоть не часто, но звоню, когда... А почему звоню не часто? Потому что в основном, ни странно, все становится неинтереснее и интереснее. Вот. Вот. У него какой-то принцип, все-таки человека чаще всего, я не буду клеветать, но чаще всего не дослушать. Иногда он дослушивает. И этот принцип...
Понятно, Сергей. Давайте, возможно, еще другим дадим поговорить. Вы, в
тоже
общем,
не дослушали.
Не дослушали.
Ну, я не считаю, что мы сейчас будем обсуждать Алексея, ни в коем случае. Я просто хочу сказать, что еще раз напоминаю, это было сочетание радийного и телевизионного эфира, который, в принципе, разнятся. Мало того, сильно разнится «Эхо Москвы» и телеканал «Домашний». Поэтому у нас была тяжелейшая задача как бы адаптировать и то, и другое. Не потерять и слушателей «Эхо Москвы», которому, конечно, ничего нового в этих проговорах. И при этом быть все-таки чуть-чуть более соответствующим телеканалу «Домашний». В этом тоже была очень странная и сложная задача. Вполне возможно, мы как-то бы с ней справились, но у нас не было возможности продолжить эту
работу.
Было
бы очень тяжело.
Это очень тяжело, мы это понимали прекрасно.
То, что вот Сергей говорит, это означает, что мужчина стал смотреть канал, который, в общем, предназначался для женщин.
Ну, и да, и нет, если брать широко про жизнь, да, ну, как это было заявлено, то вполне, в общем, какая разница, если что-то интересное, можно переключить кнопку и посмотреть. Но дело в том, что мы не успели обмять этот формат и додумать его.
Нина Викторовна, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Знаете, уже многое из того, что мне хотелось спросить, и на многое
уже
хотелось
получить
ответы, вы уже сказали. Так. Я вас благодарю. Во-первых, благодарю вообще радиостанцию «Свобода». И самое главное, хочется выразить симпатию Светлане, и я бы сказала даже восхищение, если это, может быть, громко звучит, но гордость, что такие люди все-таки еще существуют. И самое главное, что я хочу сказать. Вы понимаете, все, что вы сказали по поводу Мамардашвили, все меньше и меньше мы видим таких людей. Поэтому... чувство веры в справедливость, понимаете, оно все угасает. Мы становимся все пассивнее и пассивнее. Сторонников найти невозможно даже людей, среди людей, которые верили в это во все. Вот это самое страшное, что происходит, вы понимаете?
Соглашусь с вами.
Свет, я вспоминаю ваше лицо, когда вы транслировали вот эту жуткую совершенно вещь в Норд-Осте. Оно у вас было такое тревожное, что мне казалось, что вы уже заранее знали, чем это все кончится. Я очень хорошо помню ваши глаза и вообще тревожные ваши разговоры. Понимаете, мне еще раз хочется вас поблагодарить, пожелать вам сил,
спасибо,
здоровья, чтобы ваш ребенок, и что ваш это поступок колоссальный, который вы совершили, что принес вам рад, что все у вас было хорошо.
Да вот сидит тут за дверью, ждет.
Вот,
сейчас,
передайте
выйду,
привет
да.
и восхищение.
Спасибо.
Я ее видела. Ваша передача на Первом канале мне показалась очень интересной. Это, может быть, островки людей, которые как-то... вселяют какую-то веру, что что-то можно предпринять.
Спасибо большое.
Что-то
спасибо,
можно
спасибо
делать.
Огромное.
Я вас
спасибо.
Благодарю. Извините, я много ответов получила. Всего вам самого
спасибо.
Хорошего.
Ну, значит, вот русские спасибо. Начали нравиться, а вот мы плавно перешли ли и к вашему проекту...
Несколько минуточек,
да. Есть возможность сказать об этом проекте, который вы запустили. В каком он сейчас состоянии? Он посвящен благотворительности,
значит, рабочее название. О русских название, я уже сказала, но я надеюсь, что теперь это будет по воскресеньям в 12. По серии, надеюсь, будет выходить русских. Там около 30 историй, в каждой серии по 3 истории снят новеллы, документальные и правдивые истории о тех людях, которые живут в самых разных странах мира. И как-то... И весь мир считает их русскими, хотя они самые разные люди, да, из бывшего Советского Союза. Я надеюсь, что это будет интересно. Это такой негромкий, не скандальный рассказ, но каждый раз об удивительных историях реальных. Это что касается русских. А теперь что касается того, о чем думаю и как-то пытаюсь адаптировать, да, для эфира в течение уже последнего года, довольно мучительного. И то, что в конечном итоге попытался сделать форматом тот же Михаил Гринёв, который, к сожалению, сейчас вот ушел на другой проект. И мы продолжаем уже вот с Натальей Петериковой делать проект, который я назвала «Будьте добры». Все тут же переврали, почему-то не переспросили.
«Будьте здоровы», сказали,
«Будьте здоровы». И получилось, что у меня программа про здоровье. Нет, это совсем не так. Я дергаюсь каждый раз, когда мне говорят, что у меня программа о здоровье. Нет, она именно «Будьте добры». Именно мы сначала хотели назвать «Доброе дело», но показалось, что «Будьте добры», который я придумала лучше. «Будьте добры». И именно в этом названии все. Это программа... где мы попытались... Понимаете, очень сложно сделать программу, посвященную, не знаю, там, добрым делам, добрым поступкам и благотворительности. Попытки того же ТВЦ на этом поприще доказывают, что крайне трудно не впасть в демагогию, в излишнюю какую-то сопливость и нарочитую сентиментальность. Это такая тонкая материя. Это так легко в фальшь здесь свалиться. И вот мы мучились, не понимали, как это сделать, да еще чтобы это смотрибельно было, потому что такого рода не скандальные, а именно какие-то другие человеческие, вот действительно уже человеческие проекты, крайне сложны в изготовлении. Иначе, наверное, были бы. И чтобы смотрибельны были, сложно сделать. Так вот, мы мучились и некоторое время назад вроде бы нащупали такой какой-то разнообразный формат, который подразумевает и прямую там помощь, да, и благотворительность, и какие-то рассказы людей о том, когда им помогли, да, реально, они могут поблагодарить за это, и в том числе какая-то реконструкция тех событий, которые были. А он разнообразный формат, мы хотели, чтобы это было более-менее динамично, и, разумеется, это призывы к помощи. Разумеется, это реальные ситуации, когда мы просим о помощи. Он безумно труден в изготовлении, в исполнении, этот проект. Помимо того, что нужно разыскивать и проверять эти реальные истории, помимо того, что нужно пытаться помочь людям реально для того, чтобы, не знаю, пример показать, да, и найти тех, кто поможет и захочет об этом, это сделать и об этом говорить. Здесь не только студия, в которой мы будем говорить, но еще и съемки. Поэтому я сейчас бесконечно езжу в какие-то командировки небольшие, снимая в разных регионах России. Мы хотим сделать, собрать как бы несколько программ, и только тогда будем иметь представление, насколько это получается, что можно изменить еще до выхода в эфир, потому что мы очень переживаем за этот проект. Я действительно за него душой болею, это не какая-то проходная история, это может быть то, что мне сегодня реально интересно и что хотелось бы делать. И... Кроме того, у нас еще не готовы декорации, поэтому там середина октября, по-моему, только будут готовы декорации, и мы не сможем раньше приступить к этому. Но за этот проект я очень переживаю, и здесь много чего. Помимо этого, мы вынуждены там были не только как-то сотрудничать и договариваться с разными благотворительными фондами о их взаимодействии и помощи. Кстати говоря, нашли полное понимание и желание, и охоту сотрудничать на этом поле. Они надеются, что, может быть, вот этот эфирный выход, вот этот первоканальный эфир, история с другой аудиторией, с другой, с другим охватом людей, да, помогут людям больше понимать о том, что такое благотворительность в широком, прекрасном понимании этого слова, куда обратиться, если тебе трудно, как это сделать, на что ты можешь рассчитывать, и вообще, что ты не забыт, не одинок, и что ты можешь на кого-то рассчитывать в трудной ситуации. И мало того, в силу специфики того, что мы собираемся делать, я всех нюансов не рассказываю, нету пока. Я понимаю, что, видимо, нам придется самим создавать какой-то небольшой или там большой, в зависимости от того, как пойдет дело, благотворительный фонд, который будет, что называется, не знаю, там, в ручном режиме решать те ситуации, которые наверняка появятся и за которые не возьмутся другие фонды. Дело в том, что было бы крайне цинично брать только телегеничные истории и рассказывать
которые
о них.
Выглядят
да,
хорошо
и помогать им на экране. А все те обращения, которые наверняка пойдут, как только мы выйдем в эфир, все эти обращения просто выбрасывать и говорить, что у нас уже такая история была, или это мелковато, или это еще что-то. Это невозможно в этой
Не говоря
ситуации.
Уж о том, что, как вы знаете, наверняка многие захотят воспользоваться этой возможностью и проверкой.
Конечно, и здесь вот я уже наткнулась на то, что мы, снимая историю уже, думаю, вроде проработав ее, столкнулись с тем, что человек нас там просто обманул. Да? Ну, не от хорошей жизни, но, в общем, придуманную историю нам предложил. И человек не без помощи уже, и ею занимается, и прочее. Но она нас обманула. И с этим мы будем сталкиваться, конечно. Но нельзя здесь, так скажем, разочаровываться. Это все равно не от хорошей жизни все. И людям надо как-то помогать.
Когда вы рассчитываете, что он выйдет в эфир?
Думаю, не раньше конца октября, мне так кажется. И это еще зависеть будет от решения менеджеров, от того, как им покажется проект, от того, как они сетку видят, и встаем ли мы в эту сетку, и так далее, и так далее. Я здесь боюсь даже загадывать. Но все, что от нас вот зависит, от меня и моих коллег, мы, конечно же, постараемся сделать.
Вот, Геннадий, я завершу. Это у нас такая сегодня морально-нравственная программа. Вас спрашивает госпожа Сорокина, а что, по-вашему, есть совесть?
Внутренний контролер, лучший сторож тебя в те минуты, когда тебя никто не видит.
Я благодарю. Светлана Сорокина была гостем сегодняшней программы «Смотрим телевизор». Спасибо и вам, звонившим и писавшим. В 12 часов в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». Тема выпуска в Приднестровье подводит итоги референдума. Украина оказалась на пороге очередного политического кризиса. В Хабаровске, пострадавшем от эпидемии менингита, наконец, учебный год начался. А также репортажи на другие актуальные темы и новости экономики, науки и спорта. Слушайте «Свободу». Всего вам доброго. У микрофона была Анна Качкаева.
До свидания.